Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Юля Миоцен, продуктовый дизайнер в Яндексе. Юль, привет!
Привет!
Очень радостно, что спустя такое долгое время, что я, в принципе, хотел с тобой поболтать в рамках подкаста и даже успел его там позамораживать и размораживать, вот все-таки я приехал в Питер с тобой поговорить. С чего, в принципе, хотелось бы начать? Я обычно задаю вопрос, как ты думаешь, чем ты можешь быть известна моей аудитории?
Ну, наверное, в первую очередь это анимашки, потому что, кажется, из-за них только обо мне и знают. Вообще, я выступаю на конференциях, даю какие-то мастер-классы, периодически где-то что-то еще как-то свечусь. Как-то так. Но в первую очередь анимашки.
Хотел немножко поболтать про то, как ты вообще оказалась на том месте, где ты была. Вот я зашел на твой LinkedIn и обнаружил, я об этом либо невнимательно слушал, либо не слышал на конференциях, что ты же тот человек, который сначала работал во фронтенд-разработке, а оттуда ушел в продуктовый дизайн.
Но до этого я даже была вот этим человеком, вебмастер.
Опять же, поправляй меня, если где-то я плохо подготовился, что ты в 2011 году 2 года работал во фронтенд-разработке в 2 разных компаниях. Затем в СКБ «Контур» ты поработала фронтенд-разработчиком, а потом стала, опять же, внутри СКБ «Контура» продуктовым дизайнером.
Да, все так.
Почему произошел этот переход? И вообще сначала как ты попала в разработку?
В разработку я попала не таким романтичным образом, как все остальные, кто к тебе приходит в подкаст. Ну, то есть я не мечтала о разработке с детства, что, типа, у меня там есть игры, я хочу писать игры или там еще что-то такое создавать. У меня такого не было. У меня очень поздно появился компьютер, мне просто нужно было нагнать как-то своих сверстников, потому что они, ну, как бы ориентировались в компьютерах и в интернете, а я такая: о, здравствуйте, а что у нас тут есть? И, собственно, начала наверстывать это все и в прямом, и в переносном смысле, и разбирала всякие сайтики, и у меня была такая проблема, что ли, мне нужно было зарабатывать деньги, потому что хотелось кушать, и единственное, что мне было интересно и доступно на тот момент, это что-нибудь делать в интернете. То есть я делала сайтики, это PHP, верстка, дизайн, порисовать чего-нибудь, наложить звук на видео и всякие такие штуки. Ну, то есть вот что просят сделать, то и делаешь. И как-то так меня засосало туда, потому что всякие родители друзей начали приходить, типа: а у меня есть ресторан, а сделай мне сайтик. Потом я закончила школу, и у нас на одной из первых лекций был чувак, который работал около университета и делал как раз сайты. И он пришел, говорит, типа: вот, закончите универ и можете прийти ко мне в студию. Я в наглую пришла к нему после лекции и сказала: сейчас возьми. И он взял. И вот так получилось, что я попала в разработку уже в коммерческую, в настоящую.
Это все еще было в Свердловской области?
Это было еще в Томске. Я проколесила через всю Россию, наверное. Но вот в 11 лет я переехала в Томск, потому что мать переехала. Потом, собственно, я прочитала случайным образом вообще на стене объявление от СКБ «Контура», что они ищут стажеров. Это было во время первой сессии. И сразу же подалась к ним, прошла собеседование, и они говорят: мы тебя забираем, вот тебе билеты, приезжай к нам. И так я переехала, собственно, в Екатеринбург. И после этого я уже целенаправленно уехала в Питер, после того, как один раз побывала в Питере.
Давай все-таки вот остановимся на том моменте, когда ты внутри СКБ «Контура», придя туда стажером, фронтенд-разработчиком, спустя примерно год работы в СКБ «Контуре», насколько я понимаю, стала там дизайнером.
Очень глупо. У нас из проекта ушел дизайнер в другой проект, ротировался внутри компании. Вот. И мой продакт сказал: а не хочешь попробовать? У тебя вроде получается делать дизайнерские задачки. Я такая: я попробую. И вот какое-то время, собственно, практически все время, что я в «Контуре» дорабатывала, я совмещала и верстку, и дизайн, и там на 2 проектах работала. И потом уже решила, что я хочу развиваться в дизайне, и ушла целенаправленно в студию, чтобы попробовать разный дизайн. Потому что в «Контуре» я попробовала продуктовый сразу же, то есть со всеми исследованиями, с метриками, вот с этим вот всем. Интересно же было попробовать еще вот то, что там на Awards выкладывают, все вот эти вот крутые студии. И, собственно, ушла в студию целенаправленно поучиться этому. Поняла, что мне не нравится, и вернулась обратно в продуктовую разработку.
А почему ты поняла, что тебе не нравится? Что было не так?
Неинтересно. Я не знаю. Там на потоке тебе приходит задача, у тебя там есть месяц-полтора максимум на проект, ты его отдаешь дальше, ты вообще не знаешь, что с ним происходит, а он вообще зашел, он работает. Ну, то есть твоя задача выполнена или нет, непонятно. Единственный критерий – это понравилось или нет заказчику. Мне такой подход не нравится, это суперсубъективная штука. Мне нравится циферки смотреть. И вот если пользователям они действительно покупают товар или им там действительно нравится, ну, то есть в зависимости от того, какие метрики, то вот это вот, я считаю, успех. То есть я сделала задачу. А вот эта субъективщина, мне как-то было сложно с этим.
И дальше ты вернулась в продуктовую разработку, и я посмотрел, тебя очень помотало по компанию. Вот, то есть ты работала в Сбербанке, в Яндексе, в Точке, в Газпромнефти и снова в Яндексе.
Да.
Почему ты, в принципе, насколько я понимаю, где-то лет за 6-7 поменяла 5 мест работы? Что в среднем становилось главной причиной смены работы?
Ну, здесь две вещи. Первое – это то, с чем я сейчас борюсь, и это моя первая работа, в которой я не выгорела спустя 9 месяцев. Это то, что я очень быстро выгораю. Это моя фишка, так сказать, с самого начала была, потому что я очень увлекаюсь проектом, мне очень нравятся задачи, я их тащу домой, тащу на выходные, ночами, вот это вот все, и очень быстро выгораю. Из-за этого я, собственно, меняла работу. Плюс поначалу, так как я была молодым специалистом, и тем более я еще типа где-то на стыке между двумя враждующими, так сказать, областями, и хотелось попробовать то и другое и по-разному, в разных компаниях, в разных направлениях, то есть хотелось попробовать просто разного в разных компаниях, в разные команды, разные подходы, собственно, дизайн разный, и это тоже был такой стимулом перехода из одной компании в другую. То есть это вот с одной стороны выгореть, а потом такой, о, пойду попробую что-нибудь другое и выгорю там.
Как на протяжении вот этих вот 6 лет в разных компаниях тебе помогал или, наоборот, может быть, мешал опыт разработчика, который и ты имела до этого? Или это как бы не такой особо был опыт, чтобы он мог мешать?
Я не могу сказать, что я заканчивала разработку когда-то, потому что я все равно параллельно что-то делала. И в студии, когда я ушла работать со всем дизайнером, я там соседнему отделу подверстывала. В контуре, ну, собственно, я всю дорогу совмещала, когда дизайнером уже работала. И дальше во всех местах, где я была, я все равно пыталась так или иначе как-то вклиниваться в разработку, потому что, ну, мне так было проще коммуницировать с разработчиком, проще, ну, кинуть pull-request, чем объяснять на макетах, подвинь здесь, замени эту переменную на эту, ну, такое. Проще было так общаться. И плюс, конечно же, прототипы собирать. Собственно, в Яндекс.Деньгах мы с ребятами, это была наша фишка нашего отдела, потому что мы делали прототипы на живую, мы все верстали на компонентах общих вместе с разработкой, и это очень сильно помогало, потому что можно было и тестировать гораздо проще, и продукты видят результат сразу, а не представьте, что здесь ты нажмешь, и что-то появится без вот этого всего, а прям по-настоящему. И сейчас, собственно, я тоже и подверстываю, и делаю дизайн.
Ну, то есть это всегда, скорее, наоборот, тебя выгодно отличало от других дизайнеров, что с тобой разработчиком проще.
Да.
Тебе это как-то помогло в карьере? То есть думала ли ты как-то, рефлексировал на этот счет?
Все зависит от работодателя, потому что некоторым это не очень нравится, ну, в плане, они видят ценности в этом, и, соответственно, это никак не сказывается на тебе, ну, ты просто работаешь, и все, просто классный человек в команде, и это максимум. Некоторые действительно ценят, понимают это, и как-то есть обратная связь. Там больше ответственности, например, отсыпят, или там в денежном эквиваленте как-то это сказывается. Но это очень сильно зависит от работодателя.
А вот если сейчас, например, посмотреть на там работу в Яндексе, то в процентном соотношении по времени, если там это, конечно, приветствуется, сколько времени ты все еще успеваешь там что-то поверстать, ну а сколько ты рисуешь всякие штуки?
Ну, дизайнерская, конечно, больше. Ну, процентов типа 90.
Ага. Ну, то есть 90 на 10 или там 99 на 1?
Не, ну, наверное, 90 на 10, потому что вот все, что касается анимации, всякой графики, которую мы сейчас активно делаем, это все я подверстываю и скидываю ребятам готовую версточку, потому что так проще объяснить, чем в графических редакторах. Ну, то есть не потому, что я хочу поверстать, я поверстать могу дома, а тут я скорее, мне проще так коммуницировать с ребятами.
Ты ушла из Яндекса и вернулась в Яндекс. Я правильно понимаю, что это были разные Яндексы? То есть ты в разных проектах работаешь,
да.
А это было в Деньгах?
Да. когда они еще были деньгами.
А сейчас ты в основном Яндексе, я видел, ты что-то там добавляешь анимашки к основному поиску.
Ну, это случайно получилось. На самом деле, я работаю в отделе ML, это переводчик, клавиатура и все, что около этого, всякие там спеллчекеры, в общем, все, что работает вот с текстом. И основные у меня два продукта, которые с UI, это переводчик и клавиатура. И, собственно, то, что на главной Яндекса, это был колдунчик наш с переводом.
Возникало ли за все это время желание бросить дизайнерство и снова как-то углубиться в разработку? Или ты уже понимала, что ты слишком далеко зашла, и это уже необратимый процесс?
Я не уверена, что мне интересно. Ну, точнее, мне, конечно, интересно, хотелось бы покопать во всех областях, потому что почему нет, это же интересно. Но я не хочу уходить во фронтенд совсем, то есть без дизайнерства, потому что мне кажется, это немножко скучнее, чем быть дизайнером, потому что когда ты меняешь работу дизайнером, ты уходишь в новую область, и тебе нужно разбираться в этой области. Например, когда я уходила в «Газпромнефть», мне пришлось поизучать, что такое нефтянка, откуда нефть берется, геология, вот это вот все. Ну, то есть это новая область, где ты узнаешь что-то специфичное, чего не узнаешь на другой работе. И это сильно отражается на дизайне. Если же ты фронтендером переходишь с работы на работу, я очень сильно сомневаюсь, что тебе приходится прям пойти посмотреть, как работают бурильщики на настоящем производстве.
Ну не, мне кажется, бывает. В X5 я знаю, что фронтенд-разработчиков возили, сажали рядом с водителями грузовиков, которые ездят из распределительных центров, чтобы они понимали, как вот реально водитель в грузовике пытается взаимодействовать с интерфейсом, который он там наверстал.
Это круто.
Да, и оказывается, что просто у людей мозг взрывается. Ты, очевидно, когда начинала карьеру, у тебя вот еще там была стажером-фронтендером, ты, наверное, там не знала, что ты будешь делать анимации на главной странице Яндекса. Сейчас, с учетом того, что ты вот всего такого добилась, какой сейчас у тебя, возможно, там дизайнерский челлендж или что-нибудь такое?
Ну, сейчас у меня челлендж – это найти свое сообщество.
Угу.
Точнее, ну, мы сейчас вот с мужем пытаемся создать свое сообщество, потому что мы не можем найти себе место в существующих. Потому что у нас в России есть дизайнерская тусовка отдельная, и есть разработческая отдельная, и ни там, ни там мы себя 100% комфортно не чувствуем. Я знаю, что есть какой-то пласт людей, которым интересно и там бывать, но они тоже себя на 100% не чувствуют уверенно и там, и там. И хочется найти какое-то место, где можно было найти единомышленников, развиваться вместе. Потому что сейчас сидишь такой и грустишь один дома, потому что не знаешь, ну вот я здесь покопал, никому не интересно, мне не с кем поговорить об этом.
А почему вы не чувствуете себя своими в дизайнерском сообществе, например?
У нас такая культура есть, что дизайн – это художник. Ну, то есть это какой-то человек с кистью, и ребятам в большинстве своем не очень интересно, как это вообще перекладывается на настоящий живой носитель. То есть как это будет там в вебе, в прилажке работать. И они все еще пытаются конфликтовать с разработчиками, так же, как разработчики некоторые все еще пытаются конфликтовать с дизайнером, что там понарисуют всякого. Хотя на самом деле это ответственность с обоих сторон, как оно будет на самом деле жить. И отпускать макет после того, как он вышел из твоего пера, это довольно странная история. Поэтому какая-то такая есть вот штука, что мы про красоту, мы про пиксели, но мы совсем не хотим думать про то, как это будет реализовано уже физически. И когда приходишь такой, типа, смотрите, новая спецификация, мы можем делать вот так теперь. Такие, и что у нас-то это как касается? Разработчики сделают. В общем, так неинтересно. Хочется, чтобы можно было и с дизайнерами общаться про технологии, потому что дизайнеры все равно по-другому будут на них на это смотреть, потому что они с другой стороны применять это будут. И с другой стороны хочется говорить с разработчиками о дизайне, потому что разработчики на дизайн тоже с другой стороны смотрят. Вот, а сейчас пока что этого очень мало.
Но вы же понимаете, что очень мало людей, которые, как ты, вышли из разработки в дизайн. Мне кажется, 1%, наверное, людей, которые взяли, были разработчиками, а потом осознанно ушли в дизайн прям с головой. И это очень интересный кейс, но мне кажется, что так или иначе создать сообщество именно вот таких вот людей, оно будет очень узкое, нет?
Да, скорее всего, да. Mm-hmm. Но с другой стороны, нам все равно нужно какое-то сообщество.
Получилось ли у вас хотя бы кого-то найти, там, не сообщество, но хотя бы еще несколько людей, вот, которые прям вот ваши соулмейты?
Да. Ну, у меня есть несколько друзей, которые действительно прям вот списывались, и когда я писала твит о том, что, ребят, хе-хей, давайте найдемся друг друга, я прям целенаправленно знала, что вот этим людям я пойду и в личку еще напишу, и они точно откликнутся. Так и произошло. И удивительно, но мы собрали почти 200 человек. Я, честно, я не ожидала. Я думала, мы там вдесятером потусим, и первый метап создадим, не знаю, дома просто, ну, потому что ковид, особо никуда не выбраться, но можно просто домой 10 человек позвать, а 200 человек уже не позовешь. И ты уже такой сидишь и думаешь, вот сейчас ковид-волна спадет, и мы уже попытаемся встретиться все вместе в офлайне, потому что 200 человек – это прям очень много.
А что вы делали? Как вы называетесь?
У нас пока еще нет нормального названия. У нас есть чатик, который называется Diviners and Developers. Как-то так.
Прикольно, прикольно. Diviners звучит модно.
Да, но сокращенно D&D.
Никите Дубко и Саше Шенкевичу понравилось. Не могу не спросить тебя про анимашки, которыми, очевидно, ты известна. Я прочитал у тебя в описании, мне понравилось, как у тебя написано, что ты делаешь мир лучше как продакт-дизайнер и более сумасшедшим как аниматор на чистом CSS.
Угу.
Расскажи, как в первый раз тебе вообще пришла идея сделать анимацию на чистом CSS? И насколько она была сопоставимой по масштабу с теми, какие ты делаешь сейчас?
Но она была абсолютно несопоставима. Я не знаю, как так получилось. Мы как раз тогда в Яндекс.Деньгах делали прототипы на настоящей вебе. И у меня какая-то была задача, что нужно было добавить графики. Там всякие вот эти плейсхолдеры, типа успешно выполнен платеж, там всякие такие штуки. И в статике это неинтересно было, а я не хотела какую-то графику туда вставлять, типа гифок, потому что у нас тогда уже была тематизация до того, как это стало мейнстримом. Соответственно, какая-то графика, которая файловая, это, соответственно, тебе нужно несколько этих файлов под разные темы. А у нас еще была такая фишка, что темы, они могут быть разными, в плане, что из разных частей составляться. То есть нужно много разных вот этих вот комбинаций. И мне это было как-то, ну, неинтересно. Я решила такая, а я что, я ж могу, возьму что-нибудь по анимирую. И это было... Ну, грубо говоря, там галочка с кружочком, которая просто появляется красиво. Это было максимум. И вот я таких какое-то количество сделала, но я так и не отдала ребятам в разработку, потому что мне показалось, что, ну, блин, никто это не будет делать, нигде таких аналогов особо я не вижу на сайтах. Все СВГшками делают. Зачем? И потом, буквально через несколько месяцев, я пошла на Питер CSS Conf, и там Юна Кравец как раз показывала, как она, по-моему, зомби собирала. В общем, какую-то анимашку маленькую делала. И я такая... наклоняясь к Мише Колоскову, говорю, я вот такое же делала. Типа, офигеть, я думала, это никому не интересно, а тут приезжает офигительная Юна Кравец, рассказывает со сцены на много людей, что, смотрите, можно делать анимацию на чистом CSS. Я такая, пойду, тоже поделаю. Ну и вот тогда я, собственно, сделала какую-то... Я пыталась каждую неделю делать какие-то маленькие, там, буквально из нескольких дивов, и получилась какая-то серия вот маленьких, а потом я каждый раз начала увеличивать какую-то детализацию в этой графике. И вот первый, который взлетел, это был усатый алхимик, который создавал существ. Но по сравнению с ним, вот то, что я последнее выкладывала 3D-шную сцену, это совсем не то.
То есть я правильно понимаю, что ты каждый раз идешь на усложнение?
Да, только теперь мне уже браузер жмет.
Я прочитал, что... последнюю вот штуку, которая Оазис, который на игру...
Предпоследнюю.
А, предпоследнюю.
Да.
Monument Valley, похоже, была. Это ты писала, делала в 2020 году. Я посчитал, типа, 5 месяцев.
Угу.
Это правда?
Да.
По сколько часов в неделю ты тратила на это?
Это всегда рандомно. Вот есть свободные вечерочки, я сажусь, делаю, или там на выходных.
Окей, какой-то трекер есть, который может посчитать именно чистого времени, сколько ты это делала?
Я думала об этом... заводила это расширение, которое тречило, сколько времени сижу во вкладке и, собственно, пишу. Но у меня так не получается, потому что я периодически включаю параллельный сериальчик, и у меня вкладка пустая, ну, в плане, там ничего не происходит долго времени. И считать это время как за то, что я верстала, тоже не совсем честно. Поэтому я сдалась, и, ну, вот от начала до конца 5 месяцев, а там вот как-то по-разному.
Окей, а последняя штука еще дольше?
Нет, последняя получилась сильно быстрее, потому что я просто сидела ее и делала. Ну, в плане, я так сильно не растягивала ее по времени. И она получилась сильно сложнее, потому что от нее прям можно согреться холодным зимним вечером.
как ты находишь очередную вот эту вот анимацию, и ты вот смотришь на нее и такая, вот эту штуку я сделаю на чистом CSS. Это же, должно быть круто выглядеть, это должно быть сложнее, чем предыдущая анимация. Процесс поиска, как он проходит?
А это как раз-таки вот спасибо дизайнерской работе, потому что я постоянно серчу всякие сайты, где графику выкладывают, и всякие там свои работы дизайнеры. Это всякие Dribbble, Behance, Vimeo и всякие еже с ними. И всякие подписки там на Muzli, на Medium и всякие такие. И просто много смотрю всякой графики, во-первых, чтобы понимать, какие тренды сейчас, нарабатывать насмотренность, и периодически что-нибудь там всплывает, такая, о, оно. Вот именно это я сейчас хочу сделать. Но с Monument Valley было не так, потому что я целенаправленно хотела попробовать 3D, потому что я ничего сложнее кубика не делала. И первое, что мне пришло в голову, Monument Valley — это единственная такая суперизвестная ассоциирующаяся с 3D штука. Но потом уже в середине я поняла, что там нереальные фигуры. Это не то, чтобы очень реально сделать.
И как ты выкрутилась?
Ну, если там повертеть эти домики, то видно, что это не нереальная фигура, а просто правильный угол обзора.
Ага, то есть это типа не настоящее 3D, так скажем.
Нет, 3D — это настоящее, просто фигуры, которые тебе кажутся ближе, на самом деле дальше и больше.
Если вот от последней анимации уже у тебя взлетает компьютер, что дальше?
Не знаю. Более мощный компьютер.
Ты новую не начинала еще рисовать?
Нет, еще не начинала. Я сейчас хочу раздробить вот это вот последнее на мелкие штуки и сделать такой микро-туториал, как делать какие-то отдельные маленькие вещи, потому что я там нашла несколько интересных штук, которыми хотелось бы поделиться.
Я видел, ты делала воркшоп на «Я люблю фронтенд», где викинг ходит просто, и ты за 2 часа делала так, что викинг ходит.
Да.
Это же, я правильно понимаю, в сопоставлении масштабов с тем, что ты обычно делаешь, это просто, ну, капля в море и как бы простейшая одна задача. И, по сути, тебе в твоих анимациях нужно вот каждую штуку таким вот образом анимировать.
Да. Ну, движение ножек и ручек, как было у викинга, это такая базовая штука, которая есть практически в любой моей анимашке.
Ты была, насколько я помню, ты где-то писала топ-1 на Codepen'е. Я просто не знаю, насколько это почетно и что это дает вообще.
До того, как я стала топ-1 на Codepen'е, я не знала, что есть топ Codepen'а, чтобы ты понимал. Ну, это довольно прикольная штука, которая на Новый год появляется, ну, после Рождества, по-моему, считается, там как раз, где праздники у всех, со всех континентов, и там собираются лайки. У Codepen'а можно ставить 3 вида лайков, типа 1 раз нажать, 2 раза и 3, и там сердечко становится более-более красным. Типа, чем больше тебе нравится этот пен, тем больше ты поставишь сердечков. И они вот все суммируются, и получается топ из 100 пенов. Они их выкладывают, отдельную страничку собирают, а потом еще в подкасте обсуждают, что вот. Но на самом деле это мне прям сильно буснуло, потому что очень много конференций начало писать, что давай, приезжай.
Зарубежных?
Да, зарубежных именно. Но я тогда была совсем не готова. Я и сейчас не уверена, что я сильно готова в офлайне выступать на зарубежную аудиторию, но тогда это был прям большой шок.
То есть ты от всех отказалась?
Да.
Прямо от всех ты ни разу не ездила? Ну, то есть у тебя единственное выступление на английском — это выступление на CSS Minute.js?
Нет. Я в этом году много выступала на английском. Но это в онлайне. В онлайне гораздо проще, потому что я сижу сама с собой, могу подсмотреть текст, если что.
А ты выступала для кого?
Это был London CSS, это был CSS Camp, это был World Women Developer Days, было еще что-то. В общем, несколько таких конференций.
И везде вот ты рассказывала вещи именно про эти анимации.
Да, у меня был разбор анимаций, как я делала Monument Valley, было как просто всякие типа tips and tricks.
Tips and tricks — это звучит как отличное название для подкаста про наркотики.
Да. Вот, собственно, tips and tricks про анимашки.
У тебя было много разных, очевидно, собеседований при переходе между разными местами работы. Хоть кто-то на это вообще обращал внимание, что, о, Юля крутая, потому что она еще и топ-1 на Codepen'е? Или все-таки это какие-то абсолютно разные стримы, и условно в дизайнерском сообществе, именно профессиональном, ты известна как просто классный продуктовый дизайнер, А в конференционной тусовке ты известна как человек, который делает самые классные анимации на всем Диком Западе на чистом CSS.
Но они чуть-чуть пересекаются, потому что вот последние в Яндекс как раз, когда меня собеседовали, там ребята, чтобы меня переманить, сакцентировали внимание на том, что я могу и на работе тоже делать анимашки. Вот, так что...
Соврали ли они?
Нет, они не соврали, у меня просто времени нет. Ну вот, на главной же появилась. На самом деле у нас сейчас появляются в некоторых местах анимашки. Естественно, не такие. Я и понимаю, что не надо такие делать в проде, но всякие маленькие штуки появляются. Так что не совсем соврали. А в остальном, в дизайнерском смысле, на работе больше обращают внимание на дизайн-системы, потому что я и ребята, с которыми я работала, мы, собственно, первые делали дизайн-системы в коде, и мы всегда делаем упор на том, что есть дизайн и есть код, и они как бы неразрывны, они не могут быть разрывны. Это как раньше приходилось объяснять, что UX, UI – это как бы одно и то же. Ну, не одно и то же.
Рядом.
А рядом. Они друг без друга не могут. А теперь приходится объяснять, что дизайн и разработка – это тоже связанные вещи, и друг без друга не могут. И, собственно, в остальные работы больше был упор именно на дизайн-системы, на то, что они и код, и дизайн, но не про анимашки.
Как раз про дизайн-системы у меня был вопрос. Я помню еще как раз на том же самом CSS-JS вы рассказывали про White Paper Tools. Я пробовал зайти на сайт, он не работает.
Да, он уже последние полгода не работает.
А что случилось?
Он исчерпал себя.
Ага.
Ну, это методология такая была, которую нам хотелось сформировать как-то, чтобы вербализировать остальным людям это все. Потому что у нас как-то в голове красивая картина, а как это объяснить сложно. И потом мы просто разбежались по разным компаниям, понаделали других своих дизайн-систем на основе white paper. Где-то прям куски кода white paper валяются, где-то там в зависимостях еще висят. Ну, то есть он так распределился немного и ходит с нами, как такой большой брат.
То есть white paper, так сказать, свое отслужил, потерял актуальность и больше не нужен, потому что там вы сделали в Газпроме дизайн-систему, которая доступна на гитхабе, я видел, и она тоже что-то берет из white paper тулзов, да?
Да, но методология полностью взята вот из white paper.
Как ты думаешь, может ли когда-то еще сообщество нуждаться в чем-то подобном, или уже все компании поняли, что нужны собственные дизайн-системы? И эта методология, она уже как бы на кончиках пальцев у всех.
На самом деле, мне кажется, что пора реинкарнировать и опять поездить с докладами, поговорить об этом. Потому что у нас были очень классные вещи и про тематизацию, и про, в принципе, взаимодействие дизайна с разработкой. И сейчас я вижу, что некоторые все еще до сих пор в 21-м году называют переменные Gray 10, таких миллион переменных. Как этим пользоваться, непонятно. Как тематизировать, еще больше непонятно. И у нас были классные как раз такие вот правила, как должно все наименоваться, по какому принципу должны делиться компоненты и строиться. И вот эта вот вся слоистая система, она звучит сложно, из-за этого было довольно сложно доносить это все. И вот если переработать этот материал, то, мне кажется, вполне себе можно еще поездить по конференциям, порассказывать дизайнерам и разработчикам про эту штуку, чтобы больше не ходить и не видеть вот этот Gray 10.
Если вот, опять же, переходить к твоим выступлениям, ты довольно часто рассказывала про анимации. На 404 фесте и на Frontend Conf я видел, ты рассказывала доклад про то, как быть фронтендером и немножко дизайнером. И при этом еще когда-то были доклады про дизайн-системы. Как ты в целом придумываешь очередные темы для выступлений? Или они когда сами собой появляются?
Ну вот первые доклады мне писали организаторы, говорили, приди, расскажи про это. Я приду и расскажу про это. То есть я как-то даже не выбирала темы. Сейчас у меня есть планчик на следующий сезон, чего бы я хотела рассказать. Но это взялось из работы, потому что я сейчас поняла, что мы сделали довольно прикольных штук несколько, и хотелось бы об этом рассказать уже применительно не только к моему проекту, а вообще в принципе к веб-разработке.
А сколько пунктов в этом планчике, если не секрет?
Три. Нормально. Не то чтобы много, но на три сезона хватит.
Не, ну больше двух уже план можно называть.
Ну да.
Да, я считаю. Да, хорошо. Я еще прочитал, что ты стала Google Developer экспертом по вебу. Я не очень, опять же, разбираюсь. Кажется, что Google Developer экспертов их довольно много. Расскажи мне скорее, может, ты интересовалась, много ли, как ты, не разработчиков GDE?
Нет, две девушки помимо меня.
Они тоже дизайнеры?
Да.
А как вообще у вас вот происходит процесс? То есть, грубо говоря, как номинируют ГДЕ по разработке? Ну, понятно. Ну, то есть, ты тоже там ГДЕ, по сути, по разработке. Как вот у тебя происходил процесс? Просто я регулярно задаю ГДЕшникам вопросы, там, понятно, что они что-то сделали именно в плане разработки, круто прокачались, там, какой-нибудь там Женя Кот всем мозг промыл про Dart, стал ГДЕ по Dart'у. У тебя это тоже было так, что тебя позвали? Или на ГДЕ как раз было по-другому, что ты в какой-то веке сама, а давайте я буду ГДЕ?
Нет, я не подавалась сама, там и нельзя податься самому, тебя должны номинировать. Мне просто зимой, получается, уже год назад, написала Саша Шенкевич, говорит, тут есть академия, Woman Developer Academy, девелопер, ключевое слово, не хочешь прийти?
Не, ну это же ВДА, можно расшифровать как Woman Designer Academy.
Да, но там именно было девелопер, это как... Ну, давай. Пришла, а там все такие офигительные разработчицы, там просто одна краше другой. Я такая, я тут что забыла, я тут единственный дизайнер. Меня все успокаивали, все нормально, ты на своем месте. Я такая, хорошо. Закончилась академия, и сразу же после этого Катя Винченко, которая деврел Гугла в России, она позвала меня на Road to GDE. Это следующая ступень. На нее тоже должны позвать, на нее вообще нету никакой формы заявки, не было на тот момент, не знаю, сейчас, может, есть.
Я буквально позавчера читал, что есть несколько дней, месяц сейчас, чтобы девушки могли податься на ГДЕ сами до конца года.
Возможно.
Что ж такое есть?
Но тогда не было, потому что это был первый пилотный запуск, и они, видимо, тогда еще прощупывали, как это все строить, потому что много просили обратной связи постоянно по ходу.
И в чем заключается именно дорога к ГДЕ, так скажем?
Это трехмесячный интенсив, в отличие от академии. Академия была месяц, а здесь было 3 месяца. У тебя выделенный ментор, один на один вы с ним общаетесь. То есть у ментора нету второго менти, то есть вы один у друг у друга. И ментор у тебя все время на связи с тобой, советует тебе что-то по карьере, как лучше. Там, можно прийти с чем угодно. Например, я хочу написать статью, помоги мне там, сформулировать какую-то мысль. Или поревьюй то, что я написал на конференции, отсмотри мой доклад или что-то такое. Мы с моей менторшей обсуждали план вообще, в принципе, развития, потому что я пришла такая, я не понимаю, что происходит. Ну, в плане, для меня все еще шоком, что меня туда позвали. Тем более, там опять прихожу, а там все офигительные разработчики с миллионом лет стажа, и которые делают крутые штуки, и я тут прихожу, я дизайнер, здравствуйте. И она пришла на первую встречу с гигантским планом, говорит, типа, вот, я посмотрела, что можно поделать классного. И мы с ней сфокусируюсь на каких-то частях. Мы с ней попроводили лайвстримы, и это прям офигительно прокачка английского, потому что когда тебе на ходу нужно общаться с людьми, а ты вообще не понимаешь, что происходит, у тебя нет никакого заготовленного плана, это очень круто. По итогу, но для некоторых на самом деле раньше, потому что на ГДЕ заявки открываются, форма, на которую можно пооплавиться, открывается какими-то окнами на разные категории, и вот у кого-то, кто не по вебу, у них открывалось окошко во время Road to GDE. У меня окошко открылось через, по-моему, 2 месяца после, и там как раз-таки вот ментор и куратор, они пишут, что вот в такой-то день открывается, подавайся, заполняй заявку заранее. И, собственно, я подалась. У меня было техническое собеседование. Ну, то есть там не было такого, что я на дизайн подавалась. У них нет дизайна.
То есть, грубо говоря, ты как раз рассказывала то, чему ты научилась на ВДА и на Road to GDE.
И собеседование было техническое точно так же. Меня гоняли по CSS, по перформансу, потому что категория называется CSS Performance DevTools. И мы поговорили там про планы на будущее, что я вообще хочу делать, зачем я тут нужна. И пришло congratulations. Как-то так.
А сложно было? Ну, вот тебе самой, как ты сейчас, вспоминая вот этот вот опыт, хотя он был в целом не так давно, если, например, там кто-то хочет стать ГДЕ, и, например, нас там будут слушать девушки, которые могут податься на ГДЕ. Это прикольно или это прям совсем сложно, и ты не советуешь?
Это сложно психологически.
Почему?
Потому что вокруг тебя очень много очень крутых людей, и ты постоянно себя пытаешься с ними сравнивать. Особенно если ты не совсем из этой тусовки, когда там, опять же, все разработчики, я дизайнер, мне некомфортно. А сейчас, когда я прихожу на встречу с ГДЕшником, я вижу еще 2 дизайнера, и такая, yes. Нас теперь трое. Ну и как-то теплее становится.
А вы тусуетесь как обычно? То есть, типа, три дизайнера стоят в одном углу и 40 разработчиков в другом?
Не, мы созваниваемся же, поэтому там все вперемешку. Но когда я их вижу, я радуюсь. Приятненько, что они есть. Но они тоже, они совмещают в себе и то, и другое, пишут код, но это их основные рабочие обязанности. У меня все-таки в рабочие обязанности не входит написание кода, это скорее дополнительное. Попасть вообще туда, я не знаю, сложно или легко. Мне кажется, всем по-разному. У меня получилось так, что ребята все, которые меня собеседовали, они меня знали. Я их не знала, они меня знали, потому что мы так или иначе где-то пересекались, виделись там в топах Кодпена, рядом стояли и все такое.
Виделись в топах Кодпена. Я обычно задаю вопрос про никнейм. У тебя вопрос будет многоступенчатый. Во-первых, почему миоцен, а не палеоцен и олигоцен, например?
Это долгая история. Да. В плане, нужно далеко назад откатиться.
На 23 миллиона лет назад.
Почти, да.
Если кто не в курсе, да, погуглите, как мне пришлось. Я не буду сразу говорить, что я великолепно знаю все эти периоды. Мне пришлось это выяснить. Да, подготовка.
Да. Когда я была подростком, и у меня появился компьютер с интернетом, у нас в Томске не было глобального интернета. То есть ВКонтакте, Google, вот это вот все мы не знаем. Это мимо нас. У нас был локальный интернет томский. И там единственная соцсеть, в которой мы прям сидели и общались, это была Вантушечка. Это на самом деле сервис, где музыку можно было послушать. И там нужно было придумать свой ник, чтобы зарегистрироваться. И мне тогда понравилась группа Миоцен внезапно, у которой есть всего один альбом. Если кто-то не найдет их, но захочет послушать, это что-то типа Тул, только для миллениалов. Такие более молодые Тул. И мне понравилось название. Я пошла погуглить, что это такое, потому что не хотелось бы, как, знаешь, иероглифы себе набивают, а там не очень приятные вещи. Погуглить, что это слово значит. Мне понравилась история, потому что это тот самый период, когда появились люди, кошки, собаки, в общем, все животные, которых мы сейчас знаем. И довольно такая красивая история про то, что это геологическая весна в каком-то смысле. Мне такая, да, мне нравится, возьму его. Взяла этот ник, и вот с ним я уже больше полжизни живу.
Правильно ли я понимаю, что ты на этот никнейм поменяла фамилию?
Да.
Прям в паспорте?
Прям в паспорте.
Как так вышло? Ну, то есть, если это какая-то, может, масштабная история, мне прям полностью интересно, потому что, во-первых, я как бы в курсе, что в нашей стране по закону можно поменять фамилию в целом на что угодно, но надо же еще как-то морально до этого дойти. То есть ты наверняка, возможно, там несколько лет думала об этом, а потом такая, да пошло все к черту, иду в паспортный стол. Как это было?
Ну, свою девичью фамилию я хотела поменять изначально, потому что я ходила с фамилией отца, а они как бы с матерью развелись, когда мне было 3 года, и странно ходить с фамилией человека, которого я вижу раз в 5 лет. Это Шестакова. Потом я вышла замуж, поменяла фамилию на фамилию мужа, и когда развелась, настало время поменять фамилию. И у меня даже не было вопросов, на что менять, потому что, ну, на отцовскую я не хотела по идеологическим причинам, а у меня есть прекрасная фамилия, под которой меня знают в интернете.
Но есть же еще основная фамилия мамы, с которой она была до того, как вышла замуж за отца.
Да, но там тоже сложная история, но для этой истории мне нужно позвать психотерапевта для моральной поддержки.
Окей, хорошо, не будем так. А то за один выпуск, где я выступал в роли психотерапевта, мне уже обещали набить рожу. Окей, то есть, грубо говоря, у тебя просто случился удачный момент, и ты такая развелась. Я такая, класс, вот теперь я как бы свободна и могу поменять фамилию на что-нибудь прикольное, а у меня вот есть никнейм.
Да, но только это был неудачный момент, потому что это ковид был, и паспортные столы закрыты.
И как ты посходил?
Мне пришлось просто стоять в очереди, в онлайн-очереди, в плане, что нужно было звонить. У них приемные часы, типа 2 часа в неделю. И тебе нужно каждую неделю просто сидеть на телефоне и звонить. А телефон они не любят брать.
А там сложнее. Они не с тобой рядом в Кодпене не стояли.
Да. Приходилось очень долго до них дозваниваться. Я в итоге дозвонилась, потому что у них онлайн-формы нету. 21 век на дворе, все еще нет онлайн-формы. Я дозвонилась. Мне пришлось прийти туда 2 раза. С разницей в 2 месяца, потому что нужно подать документы, они рассматривают, потому что вдруг твоя фамилия – это оскорбительное слово или какое-то религиозное слово, потому что у нас таких нельзя, и какой-то комиссии они решают, что тебе можно или нет, и только после этого ты получаешь бумажку, с которой можешь идти и менять паспорт.
А был вот этот вот, я просто когда готовился, я прям представился диалог, что ты вот звонишь в паспортный стол и говоришь, я хочу поменять фамилию на Миоцен, и тебе с той стороны какая-нибудь тетечка, чего, на что? Было такое, там просто нужно было записать ее и принести.
Нужно было записать, принести, но нужно было причину написать, и нету какого-то рейтинга, по какой причине чаще всего разрешают. Я такая, типа, я не знаю, пришла в паспортный стол, достала эту тетеньку, говорю, типа, ответьте мне, как нужно написать, чтобы поменяли. Он говорит, пишите творческий псевдоним, типа, к нему не придерутся.
Лайфхак.
Да.
Отлично. Ты вышла замуж?
Да.
Но при этом ты еще раз не будешь иметь фамилию?
Нет.
То есть все как бы миоцен, это по твоему плану, это вот творческий псевдоним до конца.
Да, теперь уже официальный творческий псевдоним.
Но вообще вот это прикольно. И были ли какие-то... Мне, знаешь, в этот момент возникает стандартный вопрос, были ли уже какие-то трудности с тем, что в каких-то, опять же, органах или еще где-то не понимают вообще, что это за фамилия, и как-то пытаются до этого докопаться?
Нет, с органами не было ничего, но сейчас периодически люди спрашивают, типа... Какой-то национальности. Я говорю, а это как по фамилии можно вообще понять? Но вообще я всегда отсылаюсь к тому, что на самом деле в Австралии есть несколько человек с фамилией Миоцен. Не знаю, почему так получилось и почему их всего несколько,
но они есть. А как ты это узнала? Ты в одноклассниках нашла?
В одноклассниках, в австралийских одноклассниках.
Не, ну имеется в виду, что, знаешь, бывает такое, ты, типа, меняешь фамилию, и к тебе начинают стучаться в Фейсбуке, типа, общество людей, у которых фамилия Миоцен.
Нет, общества у нас нету, но я в интернете находила таких людей. И почему-то они вот в Австралии.
Блин, да, не получилось. Я не думал, что есть группа. Я до туда не докопал, я думал, что как раз есть какое-то геологическое обоснование того, почему именно Миоцен, именно этот период.
Ну, но так. Когда я поработала в «Газпромнефти», я же как раз поменяла, когда там еще работала, и люди так это...
Оценили.
Да.
Думала ли ты, кем бы ты стала, если бы не стала разработчиком-дизайнером?
В IT я ушла, потому что это работа. То есть у меня нет такой мечты, что я изменю мир или еще что-то. У меня даже дома компьютер рабочий и личный, они вообще никак не связаны. То есть на рабочем нет ни соцсетей, ничего вообще связывающего меня с чем-то личным, а на личном нет ничего связанного с работой. И я стараюсь так разграничивать, поэтому на работе я работаю за денежку, приношу пользу как могу. Вне работы я делаю то, что мне действительно нравится. И если бы... можно было пойти поработать в какой-нибудь гранд-макет, пособирать эти маленькие штуковины, я с удовольствием пошла поработать. Но не потому, что я хочу этим заниматься фулл-тайм, а потому что мне просто интересно этим иногда позаниматься.
Ну, бывает такое, что, ну, знаешь, классическое, хотя бы детское, хочу стать футболистом, космонавтом, рэпером. Что тебя вдохновляет в плане занятия, то, что, возможно, может считаться работой?
Я хотела быть математиком.
Почему?
Мне нравилось всегда. Ну, у меня как-то так получилось, что я попала в первый класс математический. Первый класс математический, что там? Мы просто таблицу умножения чуть раньше, чем остальные выучили.
Степени брали в первом классе.
И потом как-то так получалось, что я попадала все время в технические классы, там, где было деление. И в старших классах мне уже учителя давали учебники постарше для ребят. У нас было несколько учеников, которые целенаправленно метили в какую-то техническую сферу. И учителя понимали, что нам нужно дать какие-то дополнительные знания, потому что ЕГЭ – это, ну, та еще штуковина, которая тебя ничему не научит на самом деле. И нам подсовывали книжки как раз уже студенческие. И дальше я пошла уже на математику и хотела вообще заниматься математикой.
Если сейчас прийти к тебе с какими-то задачами из части С, ЕГЭ по математике, ты еще помнишь что-то?
Сомневаюсь.
Просто я вот тоже думал, я вот еще готовился к интервью с Машей Просверниной, а она, у нее был доклад по математику в вебе, я посмотрел на это, и я такой, блин, я все это знал, но оно все ушло, то есть какие-то вот вещи простые остались, я уже интеграл сейчас не возьму. Вот
та же фигня.
Да?
Но мне понравилось, что вот преподаватели еще со школы заложили классную вещь, что не нужно ничего заучивать. Они никогда не требовали формулы заучить, как в ЕГЭ учат. Инструмент, да, успеха твоего вообще в ЕГЭ – это выучить какое-то количество формул, все остальное само решится. Нас учили наоборот, ни в коем случае не учите формулы, нужно понимать принцип, и формулу ты сам выведешь. И на самом деле это очень сильно помогает в принципе по жизни, потому что я не пытаюсь заучить решение, я пытаюсь найти смысл в этом и как прийти к этому решению.
Почему стоит переехать в Томск?
Не нужно туда переезжать.
Что там есть хорошего в Томске? Что тебе запомнилось из детства до того, как ты еще уехала в Екатеринбург? Что там было классного? Ну вот я, например,
школа, в которой училась.
Ни разу не был в Томске. Насколько я знаю, в Томске иногда проходят какие-то конференции. Что, например, ты мне можешь посоветовать? посетить в Томске, когда я приеду туда на какую-нибудь конференцию.
Там есть улица Ленина, на которой стоят все красивые университеты. И она упирается в сад, где вечный огонь стоит. Вот, наверное, все.
Томск не очень нравится тебе, да?
Он мне совсем не нравится. Но он у меня еще связан, в принципе, с моими эмоциональными не самыми приятными впечатлениями, потому что это город, где очень много наркотиков, где очень нищие люди, и там очень мало кто задерживается. То есть молодых там очень мало, если по городу походишь, там в основном это либо студенты, а вот этих вот молодых взрослых там почти нету, там сразу же пенсионеры начинаются. Не знаю, как сейчас, потому что последний раз я там была лет 5 назад, или 6 даже, но вот тогда все еще так было.
Родители все еще там?
Нет.
А то есть там сейчас никого из родственников нет?
Ну ладно. Поэтому хорошо. И не езжу.
Рубрика «Почему стоит переехать в Томск» превратилась «Почему не стоит переехать в Томск».
Почему? Кажется, теперь мне лучше туда не приезжать.
Почему стоит уехать из Томска? Как ты провела карантин?
Прекрасно. Это было лучшее время. Но я воробушек, социофобушек, я не очень люблю вообще вот это вот. Контакты с людьми много, поэтому мне было классно. Сидишь из дома, работаешь. Выходить из дома особо не надо. Все прекрасно. Единственное, конечно, вот этот фон информационный, гнетущий, первый там полгода был, это было, конечно, неприятно. Но дальше вообще прекрасно. Единственное, вот сейчас немножко напрягает, что в остальном мире мы как-то вроде акклиматизируемся уже, а в России не очень. Ну, в плане, мы не можем никуда выехать, хотя там уже люди ездят. Но я надеюсь, что это как-нибудь полечится.
Я же правильно понял, что вы уже свадьбу играли нормально? То есть можно уже было прям делать все в офлайне?
Да, мы как раз попали вот в тот период, нам повезло вот до новой волны. Вот насколько у тебя политический подкаст?
Можно. Я не думаю, что с моими прослушиваниями меня кто-то найдет.
В общем, у нас получилось так, что свадьба была перед выборами, а перед выборами цифры зараженных были очень низкие, и можно было везде ходить без масок, всем было пофиг. И мы вот как раз попали в этот период, потому что через неделю после свадьбы все закрыли, опять никуда ничего нельзя, везде нужно в масках и не собираться большими компаниями.
Ты говоришь, что ты воробушек, социофобушек. Я причем даже говорю более лайтово. Я обычно вот мне задают вопросы, там, типа, ты кто? Я говорю, я интроверт, мне там вполне комфортно. Мне говорят, ты че, это как? Интроверт не может делать мастер-классы, выступать не может. Это все не в твоей натуре. Ты как бы ставки выше поднимаешь. Ты говоришь, что ты социофоб. Но при этом ты тоже постоянно выступаешь. Какая-то движуха и вот это вот все. Как у тебя вот это вот ложится? Может быть, ты сможешь объяснить понятным языком, почему одно другому не противоречит?
Ну, у меня вот есть, когда я приезжаю на конференцию или там куда-то, где я выступаю, есть две стадии. Есть вот когда я на сцене, и это классное время, потому что мне не нужно коммуницировать с людьми. Ну, в плане, там нет вот этого общения, как в обычном общении, там, один на один или там с компанией людей. И я от этого не устаю, от этого, наоборот, очень сильно заряжаюсь. И у меня там нет переживания о том, что люди подумают, не понравится им или понравится. Ну, не понравится, они встанут, уйдут, это нормально. Когда ты общаешься с человеком и говоришь, он не встанет посреди предложения и не уйдет. И может какой-то теншн появиться, и это тоже не прикольно. А когда ты на сцене, это классно, потому что ну, это какая-то игра в одну сторону. Ты, конечно, общаешься с людьми, но не так. То есть это не высасывает из тебя энергию.
Ну, типа есть какая-то безопасная стена.
Да. А когда ты вот со сцены выходишь, окунаешься в толпу людей, и все, и тут начинается вот эта вот трясучка, что люди, с ними надо говорить. Нужно о чем-то говорить, не знаешь, о чем говорить, как вообще себя вести. И потом после вот этой вот части, если она продолжительная, как, например, на фронтенд-конфе 2 дня, то есть ты 2 дня находишься в этой толпе, а потом час на сцене, и не успеваешь обратно напитаться этой энергией, и потом нужно несколько дней просто лежать, отдыхать дома в одного и не общаться ни с кем.
У тебя как происходит? Ты скорее как-то избегаешь вот такого общения? Или я просто, например, могу общаться с людьми, могу общаться с ними много, по-всякому, но это прям высасывает ресурсы? И потом мне нужно как бы восстанавливать дальше эту способность активно и много говорить и тусоваться. У тебя примерно так же или как-то немножко по-другому?
Так же, но чтобы вот войти в это состояние общаться много с людьми, мне нужно прям сделать усилия. И вот обычно на конференциях, если кто-то меня видел, я обычно тусуюсь в уголочке и всем своим видом показываю, что мне тут комфортно и не надо ко мне приставать. И вот на Frontend Conf и на 404 фесте я решила, что вот этой осенью я сделаю с собой что-нибудь и заставлю себя пообщаться с людьми. Это был прикольный опыт в плане, что я себя довольно комфортно чувствую в этом, но потом мне нужно гораздо больше времени, чтобы восстановиться.
Как сочетается социофобия с выкладыванием полуобнаженных фотографий в Твиттер под сигнитик Фрайдей?
Не я же выкладываю.
Я ожидал такого ответа. Ну, ты же даешь одобрение какое-то.
Да, конечно.
Ну, то есть это никак не противоречит. Это абсолютно зона комфорта при этом тоже, да? Просто у меня как раз как-то одно с другим не ложится, и мне как раз как-то вот лезть в эту историю очень сильно, не знаю, какой-то блок у меня на нее стоит. Я вот не понимаю, меня как-то по-другому воспитали. И как раз вот интересно было поговорить с человеком, который вроде как по психотипу плюс-минус где-то около, но при этом может спокойно это делать и вроде как даже кайфовать от этого. Как это работает?
Я не знаю, здесь есть какая-то такая психологическая штука, что чем больше ты открыт наружу, в плане, чем больше ты показываешь, что ты не боишься, тем меньше ты получаешь какого-то вот негатива снаружи. Ну, то есть вот в этом, в общении с людьми, что из меня высасывает энергию, это то, что есть все равно какой-то теншн между людьми, потому что у людей разные мнения, и кто-то может к тебе агрессивно относиться. И это мне некомфортно, потому что, ну, я не люблю конфликтовать. Мне проще уйти, посидеть в своем уголке, потому что в моем уголке меня никто не трогает, у меня там все хорошо. А когда ты рассказываешь о себе что-то вот такое, за что тебе могло бы когда-нибудь вообще прилететь, то ты как бы отсекаешь от себя вот эту часть, что, ну, тебе уже ничего не предъявят, ты довольно открытый человек.
То есть ты как бы сразу выходишь, показываешь, грубо говоря, свою уязвимость и сразу же обезоруживаешь критиков, или как?
Да.
Да, я нашел в Инстаграме, что у тебя есть муравьиная ферма. Можешь в двух словах рассказать, как вообще тебе пришла эта идея и насколько это вообще масштабный процесс, сколько ты уделяешь этому времени каждый день?
Так как я амбассадор муравьиных ферм с недавнего времени, всем рассказываю, что это супер классные животные для дома, потому что они занимают очень мало места, их кормить нужно раз в месяц, а то и реже. Пьют они очень мало, убирают за собой сами, и сами там с собой разруливают вообще все проблемы. Поэтому это как мебель, только за ними можно наблюдать и периодически их растить, давать им новые челленджи.
А чем они лучше рыбок, за которыми, в принципе, тоже наблюдаешь, которые, ну, только не убирают за собой, за ними нужно убирать аквариум, но муравьи же, они, мне кажется, менее эстетически привлекательные как вид.
Это тебе кажется. Ты просто не заглядывал в глаза муравью.
Условно, в твоей муравьиной ферме сколько муравьев?
Сейчас где-то подбираемся к 100.
А подбираемся это как? То есть как вообще это происходит? Ты берешь, они там тусуются, у них муравейник большой, очевидно, он за каким-то там стеклом находится, и ты туда в какой-то момент еще подсыпаешь новых муравьев, да?
Не-не-не, они сами себя воспроизводят. Да, момент биологии, потому что это офигительный факт, который мало кто знает, что муравьи, у них есть король и королева, которые вылетают из гнезда, они спариваются, после этого король умирает, а королева вот на этом топливе всю жизнь стругает одних и тех же муравьев, и они клоны друг друга.
То есть как начинается процесс заведения муравьиной фермы? Ты берешь одну королеву оплодотворенную и кладешь ее просто в стакан?
Да. Ну, это работает, да, в дикой природе так. Сейчас можно купить муравьиную ферму. Там будет, собственно, сама королева и несколько рабочих муравьев. Ну, то есть, чтобы мы точно знали, что она может воспроизводить других муравьев, с ней все нормально, она не больная, с ней все ок. И тебе, собственно, привозят там несколько муравьев до 15. И ты дальше их подкармливаешь, создаешь им хорошие условия. То есть, не трясешь их, там, не заставляешь их, не знаю, быстро-быстро бегать по ферме. То есть, чтобы у них была такая хорошая, размеренная муравьиная жизнь. Подсыпаешь туда белочка периодически. Я их кормлю креветками вареными, потому что им нужен белок. В живой природе они едят жуков, но жука проблематично достать, особенно зимой. Креветку проще.
А если кинуть им замороженную креветку, например, то это и она размораживается, и поел, и попил.
Они пьют не так, как мы. То есть они не пьют прямо воду. Они берут из еды воду.
Про себя очень плохо с биологией.
Нет, это нормально. Оказывается, что про муравьев довольно мало люди знают, хотя их очень много, и они все очень классные. И можно найти колонию, которая тебе бы была близка. Вот у меня жнецы, они жрут семена. Есть, например, листорезы, которые жрут листы и много белка. Есть те, кто очень быстро бегает, и, ну, в общем, нужно за ними очень хорошо следить, когда хочется посмотреть за динамикой какой-нибудь. Есть очень странные, которые, например, ядом бросаются.
А, то есть ты, когда покупаешь королеву, там написано, к какому клану она принадлежит.
Да. Ну, у них название примерно, как у меня фамилия, там только из трех слов.
А что ты дальше собираешься делать? Ты собираешься дальше развивать именно колонию муравьев? Или, например, обновишь муравьев на богомолов или что-нибудь такое? Не, они не. Тоже вроде едят друг друга.
Муравьи классные тем, что они живут дольше, чем люди. В смысле, эволюционно они живут дольше, чем люди. И один муравьишка живет до 3 лет, а королева до 20. То есть это прям такое долгое развлечение. Поэтому вот они у меня год уже, по-моему. Нет, меньше года, я их весной купила. И вот следующие лет 20.
Но опять же, с точки зрения биологии, королева наплодила миллион одинаковых клонов. Кто-то из этих клонов может стать королевой?
А, не стать. Они, когда вылупляются, они уже знают, кто они. У них вообще нет проблем с самоопределением. Они родились для того, чтобы быть
королева
кем-то.
Может родить королеву?
Да. Притом, самый прикол, что не королева решает, кого она рожает, а все остальные муравьи решают коллективным разумом, кого им нужно вырастить. И если по какой-то причине не думают, что у них королева, ну, такая себе, они могут вырастить себе новую королеву из яйца обычного и, собственно, свергнуть королеву. Собственно, поэтому заводите муравьиный
первый. Поэтому очень интересно наблюдать за ними.
Очень.
Визуально прям видно, как они там бегают? Внутри земли бегают?
Нет, они не земляные. Земля вообще не обязательно муравьям для развития. Сейчас такие акриловые, в общем, из какого-то пластика делают такие. Они плоские, во-первых. То есть они горизонтально на поверхности стоят, они такие небольшие. Есть разные формы, круглые, квадратные, прямоугольные, там трапеции всякие, что угодно. И они прозрачные, то есть ты видишь все, что происходит внутри. У них там свои комнатки. Они сами распределяются по ним, и, собственно, всегда можно за ними наблюдать. Можно потом какой-нибудь пристрой сделать и сделать мега-колонию.
Спасибо большое. Это очень интересно.
Притом это дешевле, чем содержать любое другое животное дома.
Ну, слушай, креветками кормить?
Ну, не обязательно креветками. Тем более я беру большой пак креветок, которые мы сами можем съесть, и им одной креветки нужно там раз в месяц. Одна креветочка.
Рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Готовишь ли ты?
Очень иногда.
Окей. Очень иногда, что самое классное, ты можешь вспомнить, что ты готовил и поделиться с моими слушателями.
Мне нравится готовить онигири.
О, класс.
Даже онигирницу купила.
Что такое онигирница?
Такая формочка пластиковая, в которую просто, да, можно засовывать рис.
А как? То есть ты туда кладешь листы?
Нет, ты кладешь туда рис, ну, типа половинку онигирины, начинку, утрамбовываешь ее, сверху кладешь вторую порцию риса, такой ладошками ее прихлопываешь и вываливаешь, а потом уже поверх норину.
То есть норина не внутри, ты сначала делаешь как бы пласт вот этот,
да.
Вот, а потом сверху просто наматываешь и ешь.
Можно даже мордочки вырезать.
Круто. И сколько времени на это уходит?
Ну, зависит от того, сколько. Мне нравится, когда там с компанией вместе собираетесь, делаете онигири, а потом все вместе едите.
А как бы для этого условно нужно там также сварить рис для роллов, что-то придумать, что можно запихать в центр и купить
и
кучу
все.
Листов.
Ну, листов даже не кучу надо, там же нужно совсем немножко, чтобы тебе держать было комфортно, поэтому там даже одного листа хватит вполне.
Напоследок, обычно мой гость дает какой-нибудь совет моей аудитории, то может быть что-то более техническое или что-нибудь более абстрактное. Что ты можешь посоветовать?
Если думаете, что кому-то неинтересно то, что вы делаете, это не так. Всегда найдутся люди, которым это интересно, с которыми можно обсудить это.
Отлично. А, еще я 100 лет не задаю этот вопрос, не могу не задать его дизайнеру. React, Angular, Vue или Ember?
Я завонила.
Окей. Спасибо тебе большое, что пришла, уделила время. Да, приехала в свой выходной день, так скажем. Как обычно, в конце моего подкаста хочется сказать моей аудитории, чтобы вы не забывали подписываться на Frontend Weekend во всех социальных сетях и стримингах, где можно послушать новый выпуск. Мы продолжаем показывать человеческое лицо далеко не только фронтенда. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Пока.